Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает передача «Гость в студии». И я вам представляю мою гостью. Это Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами встречаемся вот уж после Нового года, после многих праздников, рождественских и новогодних праздников, и даже крещения. А перед этим, перед всеми этими зимними праздниками, мы с вами говорили о библейских фразеологизмах. Тема очень интересная, и сегодня так получается, что мы продолжаем эту тему, да?
Да, Валентина Федоровна, если эта тема интересна, то почему бы вновь не поговорить, не продолжить разговор о фразеологизмах, о крылатых выражениях, которые имеют библейское происхождение. Но вначале, пользуясь случаем, я хочу сделать небольшое объявление, Валентина Федоровна, если вы позволите.
Да.
Обращаясь к нашим радиослушателям, я хочу сказать, что в Миссионерском институте будет День открытых дверей. Это событие произойдет 15 марта, 15 марта это воскресенье, в 14 часов. Угу. Приглашаем всех, кто хочет узнать о Миссионерском институте, 15 марта в 14 часов по адресу улица Карла Маркса, дом 12.
Приходите, получите приходите. Полное представление,
да,
о том, как там ведется
учеба. Забегая вперед, я могу сказать несколько слов о том, что мы преподаем дисциплины, которые связаны с направлением подготовки теологии. Наши выпускники получают диплом бакалавра теологии, наш диплом государственного образца, обучение у нас бесплатное. Угу. Телефон для справок 269-30-36.
Ну что,
а теперь давайте, да, поговорим действительно о фразеологизмах, которые своим источником имеют Священное Писание. И начать разговор мне хотелось бы с такого выражения, как «тайна за семью печатями». Угу. Говорим ли мы так, «тайна за семью печатями»?
Говорим.
Да, это означает что-то недоступное, нечто неразгаданное и таинственное. И я уже в прошлый раз говорила, что иллюстрации я беру из такого большого корпуса текстов, который называется «Национальный корпус русского языка». И я сейчас приведу несколько примеров. Это примеры из газетных текстов. И мы увидим, что действительно этот фразеологизм «тайна за семью печатями», он живой, актуальный и широко употребим. Ну вот хотя бы возьмем такое предложение из газеты. Механизмы финансирования политических партий остаются для избирателей тайной за семью печатями. Но это что значит? Это значит, что обычный избиратель не знает, как финансируются политические партии.
Угу.
Итак, тайна за семью печатями – это нечто неразгаданное, нечто недоступное, нечто таинственное. Оказывается, своим происхождением этот фразеологизм обязан той самой таинственной части Нового Завета, которая называется «Книгой Откровения» или «Апокалипсисом».
Да.
Мы знаем, что автором этой книги был один из ближайших учеников Господа Иисуса Христа Иоанн Богослов. И вот в этой книге Иоанн Богослов рассказывает о событиях, которые станут завершением мировой истории. И в Откровении он пишет, я цитирую, «И видел я в деснице у сидящего», слово «сидящего» написано с большой буквы, то есть речь идет о Боге, «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную, внутри и отвне запечатанную семью печатями». Вот откуда идет это выражение. Затем Иоанн Богослов говорит о том, что никто ни на небе, ни на земле не был достоин снять печати с этой книги, заглянуть в нее. И согласно имеющимся толкованиям, эта книга не что иное, как книга судеб Божьих, и снять печати с нее смог только сам Господь Иисус Христос. Вот, оказывается, откуда происходит это выражение «тайна за семью печатями». Следующее выражение, на которое мне хотелось бы обратить внимание наших слушателей, это «дом, построенный на песке». Мы говорим, да, «дом, построенный на песке».
Это что-то ненадежное такое.
Конечно. Это что-то ненадежное, непрочное, то, что не имеет под собой основания. Опять-таки привожу примеры из газеты. «Проработка старых идей сулит во много нового. Однако проведите четкую границу между мечтой и реальностью, чтобы не строить дом на песке. Ну, то есть, чтобы не предаваться каким-то пустым мечтаниям и не создавать что-то непрочное, не имеющее под собой основания. Ну, или вот еще один пример. Значит, бодрые, жизнеутверждающие доклады пионеров этой отрасли – абсолютная чепуха и бессмыслица. Попытка построить дом на песке. Выражение «дом на песке» также восходит к Библии, к Новому Завету. Когда Господь Иисус Христос учит людей, Он произносит такие слова. «А всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобляется человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Матфея, глава 7, стихи 26-27. Mm-hmm. Вот, оказывается, откуда наше выражение «строить дом на песке».
Тоже из Библии.
Ну, тоже, да, из Нового Завета, в частности, да. «Овца заблудшая». Так говорят о человеке, который ошибается, который сбился с истинного пути и пребывает в заблуждениях. Например, цитирую, «25 профессионалов, да еще с идеальным характером, собрать невозможно. Но когда ты знаешь, что у тебя есть достойные вожаки в команде, можешь быть спокоен. Какая-то заблудшая овца свои условия диктовать не будет». Это из газеты пример. Ну или вот еще, это уже не из газеты, из художественного текста. Диалог двух персонажей. Один говорит, «Вы же меня убьете», — сказал Саша брату. «Я же деникинский офицер». «Не говори глупости», — сказал брат. «Ты не деникинский офицер, ты просто заблудшая овца». Ну, то есть, вот ты не деникинский офицер, ты просто человек, запутавшийся, сбившийся с истинного пути. И это крылатое выражение берет свое начало в Новом Завете. Вот в притче Иисуса Христа о заблудшей овце мы читаем. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Опять-таки, Евангелие от Матфея я процитировала. То есть здесь в такой приточной форме Господь говорит о том, что Он пришел спасать не праведников, а грешников, что...
Для Него каждый человек важен, да. Даже какой-то один запутавшийся, сбившийся, конечно, с пути. Конечно. И наоборот, Он даже для Него грешник, Он для Него... Важен, да. Более ценен.
И неправедников пришел я призывать, но грешников к покаянию. Да? Вот говорит Господь Иисус Христос. Так что вот заблудшая овца – это тоже овца из Нового Завета, тоже выражение из Нового Завета. Еще мы часто слышим с вами, особенно мы слышали в прежние годы, когда у нас был такой социалистический строй, такую фразу «кто не работает, тот не ест». И мы полагали, что это придумал Владимир Ильич Ленин, потому что в своих работах он цитировал это выражение.
Хорошо знал Библию.
Да, хорошо знал, он же изучал закон Божий, Библию, да, имел, конечно, отличную оценку, кстати сказать, по закону Божьему. Ну вот я приведу примеры. Из произведения писателя Василия Аксенова. «Пусть земля горит под ногами тунеядцев, кто не работает, тот не ест». Ну, один герой так говорит другому. Ну, а вот это вот такой из газеты пример. «Мы должны и дальше, ошибаясь, но строить великую Россию, а кто не работает, тот не ест. Ура, товарищи, за Россию!» Ну и так далее. Так вот, повторяю, что это вовсе не из работ Ленина выражение, а опять-таки из Нового Завета, и произносит его апостол Павел, обращаясь к фессалоникийцам, он пишет: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Второе послание фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Так что кто не работает, тот не ест, это тоже...
Библейское.
Да, это библейское, это новозаветное выражение. Манна небесная. Манна небесная, Валентина Федоровна, слышим мы такое?
Слышали.
Приведу примеры. «Мы с Леней до того приуныли, стоим, а темнеет, звезды уже зажигаются. И опять, как манна небесная, с гор едет, громыхая спасительный фанерный фургончик». То есть как что-то необходимое, желаемое.
Желаемое. Да. Наконец-то получаем.
Наконец-то
да.
мы получили то, что мы так желали. Ну или вот еще пример. Да, и еще добавилось понимание, что Альянс, ну, видимо, это название какой-то фирмы тут в кавычках, что Альянс – это не манна небесная, обещающая какие-то блага, это общее дело, ну и так далее. Манна небесная – нечто крайне необходимое, редкое, желаемое. Манна небесная – это тоже выражение, восходящее к Библии, но уже не к Новому Завету, а к Ветхому.
Да, к Ветхому.
Да, это, как мы помним, Моисею. Валентина Федоровна, да, пища, которую дал Бог израильтянам во время их скитаний, 40-летних странствий по пустыне. И вот когда они уже проголодались, уже можно даже сказать оголодали, они возроптали.
В отчаянии были.
Да, были в отчаянии, да, куда двигаться. Он их завел, есть им нечего. И читаем в Библии. И вот на поверхности земли, пустыни, появилось нечто мелкое, круповидное, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это? Ну вот, а Моисей им говорит, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И нарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Исход, глава 16. Значит, вот этот хлеб, который дал Бог израильтянам, уже таким уставшим, голодным, это вот и была та самая манна небесная. И мы сегодня о чем-то таком желаемом говорим,
что это манна, да, небесная, это манна на нас небесная. Снизошла.
Да, да, манна небесная. Метать бисер перед свиньями.
Есть вот такое выражение.
Я это часто употребляю. Особенно, ну, может быть, не пишу, но про себя говорю, особенно в полемике в социальных сетях с некоторыми такими злобными атеистами, которые нападают на церковь, на патриарха, на священство. И вот объяснить им что-то невозможно, потому что они не настроены на поиск истины, а их злоба лишила разума, и они только клеветать могут. И поэтому так себе скажешь, да зачем метать бисер перед свиньями, и не станешь им отвечать. Так, привожу примеры, Валентина Федоровна. Пример такой. Я решил один не рисковать, тем более метать бисер перед такими зрителями, как Гусинский, мне и вовсе не хотелось. Пример из газеты. Я решил один не рисковать, тем более метать бисер перед такими зрителями, как Гусинский, мне и вовсе не хотелось. Ну вот говорит какой-то человек, это пример из газетного текста. Но мы знаем, что иногда говорящий или пишущий может как-то модифицировать фразеологизм, какие-то слова заменять другими словами или, может быть, сокращать. Одним словом, видоизменять фразеологизм. Если это изменение не мотивированное, то мы говорим о речевой ошибке, о непреднамеренном разрушении фразеологизма. Но если есть какая-то стилистическая задача, то мы говорим, что это некий художественный прием. Ну вот посмотрите, метать бисер перед такими зрителями. Он сказал не перед свиньями, а перед такими зрителями, но мы догадываемся, что этих зрителей он именно этим словом и называет. Такое возможно, такая замена возможна слов, это специальный прием. Ну и вот еще один пример я выписала тоже из Национального корпуса русского языка. Контекст такой. Лисицын открыл глаза и ничего не понял. Кроме того, запрещается метать бисер перед свиньями. Я вот стою, метаю, но ведь не зря. Вы взрослые, образованные люди, разве не так? Ну и так далее. Происхождение этого фразеологизма библейское. Это выражение прозвучало из уст Иисуса Христа в Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди Господь сказал так. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Матфей, глава 7. Что означает фразеологизм «метать бисер перед свиньями»? Это значит рассказывать о чем-то великом, сокровенном тому, кто не способен это понять и оценить.
И кто даже, может быть, не хочет.
Не хочет, да, понять. Не хочет понять и не хочет это оценить. Поэтому в нашей полемике с врагами церкви будем помнить это выражение Иисуса Христа «не давайте святыне псам». И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. Под жемчугом имеется, конечно, в виду Слово Божие. Фома неверующий. Это выражение настолько распространенное, что оно даже отразилось в детских стихах. Я думаю, вы помните, Валентина Федоровна, что у Михалкова есть такое стихотворение про мальчика Фому. Помните? В одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде никому. Не верил упрямый Фома ничему. И вот ему говорят, что вот что-то ему говорят, а он отвечает: «Неправда, я не верю». И вот однажды Фоме снится сон, будто он плывет по реке Нил. Ему с берега кричат: «Фома, плыви к берегу, там аллигаторов тьма».
Крокодил.
Да, крокодилы тебя сейчас проглотят. А он кричит: «Непра, я не верю». Аллигатор вздохнул и сытый в зеленую воду нырнул. Вот. И заканчивает это стихотворение Сергей Михалков так: «Ребята, найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему». Так вот, Фома неверующий, так мы говорим, это выражение звучит у нас в адрес человека, который не доверяет нашим словам, не доверяет нашим поступкам.
Даже собственным глазам.
Даже собственным глазам не верит, да. И вот такой Фома неверующий. И в это не веришь, это я уже пример привожу. Эх ты, Фома неверующий. Или еще пример. Вы совсем извелись вопросами. Вот что значит Фома неверующий. Чтобы вас не мучить, я так закончу наш разговор. Скоро вы все поймете. Я обещаю рассказать вам все, граф, когда ваша эскадра выступит против узурпаторши. Вот такой текст. Ну, наверное, наши радиослушатели без труда, да, догадались о том, откуда это выражение. Да. Оно тоже берет свое начало в Новом Завете, и мы помним о том, что Фома – это был один из ближайших учеников Иисуса Христа.
Апостол.
Да, апостол Фома. Господь его обличил, мягко обличил. За что? За то, что Фома не поверил в телесное воскресение Иисуса Христа. И что сказал он Фоме? «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим».
Но будь верующим.
Да. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Ну вот интересно, наверное, особенно надо обратить внимание на тот факт, что эти слова прозвучали из уст уже воскресшего Христа. Так что не будем неверующими Фомами.
А будем, да, верующими.
А будем верующими. Козёл отпущения. Точно, я думаю, что это выражение, да, каждый из нас хотя бы один раз в жизни произносил именно в отношении себя. Ну, например, что я вам, козёл отпущения, что ли? То есть козёл отпущения – это человек, который вынужден принимать на себя чужую вину. Синонимы. Мальчик для битья. Вот говорят, он мальчик для битья, он козёл отпущения, он крайний. Еще говорят: я что, стрелочник, что ли? Да, вот так, ну, еще говорят. Да, про просторечие.
Просторечный.
Ну, вот пример, например, у Чехова мы читаем. «Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения?» То есть почему мы должны принимать на себя чужую вину, быть мальчиками для битья, быть козлами отпущения. Это выражение восходит к Ветхому Завету. В Ветхом Завете в книге Левит в 16 главе дается следующее описание. «И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставить перед Господом, чтобы совершить над ним очищение, и отослать его в пустыню для отпущения, и чтоб он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую». То есть это был некий обряд, да, что вот все грехи, которые накопились у народа, по жребию на вот этого козла
возлагались.
Как бы возлагались, да, и он отпускался в пустыню. Может быть, он там погибал, но во всяком случае они полагали, что вот их грехи он на себе понес. А им, соответственно, грехи эти отпущены. Вот откуда идет выражение «козел отпущения». То есть бедный козленок, он ни в чем не был виноват.
Да, несчастный козленок.
Да, но он вынужден был нести вот эти грехи этих людей.
Ну, была такая,
да,
как
был
бы...
Был такой у них обычай.
Обычай, традиция.
Об этом, да, мы узнали из Ветхого Завета, из книги Левит. «Зарыть, зарывать талант в землю».
Ну, это мы тоже знаем да. и используем часто.
Не зарывай талант свой в землю. Но да,
ты же
говорим.
Талантливый человек. Да. Зачем ты? Почему не прогрессируешь? Да, почему ты не развиваешь?
Не работаешь над собой.
Да.
Зарывать талант в землю – это губить свои способности, не использовать тот талант, который тебе дан от Господа. И иногда мы этим фразеологизмом предостерегаем человека, который не прилагает никаких усилий для того, чтобы раскрыть свои способности. Фразеологизм этот частотный. Очень много я нашла контекстов, в которых он употреблен. Сейчас я приведу примеры. Вот, например, в стихотворении Плещеева, поэта русского. «Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой, в заботах тяжких истощил, как раб ленивый и лукавый, талант свой в землю не зарыл». А вот у Бунина: «Бог всякому из нас дает вместе жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем? Почему? Мы этого не знаем». А вот Гайдар, школа, то есть уже вот писатели 20 века, да. «Всякий будет уважать вас и думать про себя. Да, этот достойный человек не зарыл своих талантов в землю, а умножил их, и сейчас по заслугам пользуется всеми благами жизни». Ну и, наконец, пример из рассказа Василия Шукшина. «Пишите книгу, молодой человек, пишите стихи, делайте что-нибудь, черт вас возьми, но не зарывайте ваш талант». То есть вот какие предостережения. Нельзя зарывать талант в землю. Но прежде всего, что такое талант? Талант – это в те годы денежная единица. Ну, чему оно равняется, сегодня нам трудно сказать. Но вот я где-то прочитала, что в библейской энциклопедии, изданной в 1891 году, было написано, что во время земной жизни Иисуса Христа приблизительная ценность одного таланта равнялась 1290 царских рублей.
Это очень много.
Это много, потому что царский рубль был очень тяжелый, да.
Да,
то есть один талант – это большая сумма, да. Ну вот, в Евангелии от Матфея в 25 главе содержится притча о том, как некий человек, уезжая, передал своим рабам деньги, приказав с умом ими распорядиться. Одному рабу он дал 5 талантов, другому рабу он дал 2 таланта, а третьему – 1. Первые два раба отдали деньги под проценты, и когда вернулся хозяин, то они ему вернули вдвое больше. Тот, кому дали 5 талантов, вернул 10. Тот раб, которому хозяин дал 2 таланта, вернул 4. А третий, которому дали 1 талант, он просто зарыл его в землю, чтобы сохранить наилучшим образом. И когда хозяин возвратился, он ему этот 1 талант и отдал. И хозяин, конечно, первых двух рабов похвалил, а на третьего он рассердился и сказал: «Лукавый раб и ленивый, надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет».
Ну, это да. Тоже ведь это прообраз, наверное, Господа Бога,
конечно.
Да, который если, наделяет талантами.
Да. Он нас всех наделяет талантами. Если мы над собой не работаем, не молимся, не ведем духовную жизнь, то малое, что мы получили, оно от нас отнимется.
Распыляется.
Да. Да. Кто не приобретает, тот расточает. Вот. А человек, который, может быть, у него и были скромные способности, но он прилагал усилия, молился, вел духовную жизнь.
Это
и,
вот из притчи о талантах.
Да, и он, конечно, преуспел. Господь дает каждому дарование в меру его сил и призывает принести плод богатый, такой же, может быть, вдвое больше, чем тот, который был дан изначально.
Работать и приумножать.
Да, приумножать. Приумножать тот дар, который нам Господь всем дает. Вот это очень такое интересное выражение, мне оно очень нравится. «Не зарывай свой талант в землю». Соль земли. Кто такие соль земли? Кого мы называем солью земли? Солью земли мы называем самых лучших, самых талантливых, самых достойных людей нашей страны или там нашего социума, нашего общества. Соль земли. Приведу примеры, в которых мы видим, как это выражение употребляется. А вот носителей духовной мобилизованности, способных к авторскому мироустройству, за которое приходится отвечать, всегда не хватает, их всегда меньше, чем нужно. Между тем они-то и составляют соль земли, золотой запас, гвардию мироустройства, имеющую самое универсальное значение. Это из газеты пример. Ну вот видите, здесь даже синонимический ряд дан. Соль земли, золотой запас. Вот так мы называем самых лучших людей. Солью земли назвал Господь Иисус Христос своих учеников. Как Он им сказал? Опять-таки обращаемся к Евангелию от Матфея, 5 глава. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Оказывается, когда Господь принес Новый Завет, то получилось, что Царство Небесное уготовано совсем не тем, кто с гордостью называет себя потомками Авраама, да? А рай он обещал после смерти тем людям, которых он назвал нищих духом. Кто такие нищие духом? Те, которые понимают, что у них ничего нет, ну, которые не гордятся, у которых нет самомнения, у них нищий дух. У них чистое сердце, они верят в Сына Божия и идут за Ним, следуют за Ним. И вот они-то являются солью земли. То есть Царство Небесное уготовано для тех, кого Господь называет солью земли. Вот я думаю так.
Да, я думаю, что так, да.
Умывать руки. Кто так сказал первым? Кто сказал «я умываю руки»? Это был Понтий Пилат, да? Но давайте сначала выясним, что это означает выражение. Умыть, умывать руки – это значит отстраниться, отстраняться от участия в каком-то ответственном деле.
Я умыл руки, да. Я сделал все, что мог.
Да, я умываю руки, я с меня уже спроса нет.
Взятки гладкие.
Да, взятки гладкие, моя хата с краю, я ничего не знаю и так далее. Все-все, я умываю руки. Простите, что ввязался в бессмысленную дискуссию. Это я пример привела. Ну или вот еще пример. Или опять, по вашей милости, здесь в кустах сидят вооруженные люди. Если так, то я умываю руки. Мне такие розыгрыши уже вот где сидят. И он красноречиво провел рукой по горлу. Согласно Евангелию, эти слова сказал римский наместник Понтий Пилат, который пытался спасти Иисуса от казни, потому что не видел за ним никакой вины.
Это он сказал, по-моему, первосвященнику, да?
Да, я умываю руки. А-а-а. Когда толпа требовала его смерти.
Он пытался защитить,
да.
Но
он сказал, никакой вины я в нем не вижу. Но поскольку толпа требовала его смерти и могла взбунтоваться в любой момент, то он отдал вот это решение о судьбе Иисуса Христа на откуп его врагам и сказал, что я умываю руки. Ну, давайте лучше к тексту ближе. В Евангелии от Матфея в главе 27 говорится так. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы, то есть сами решайте, а я умываю руки». Вот отсюда идет это выражение «умывать руки», то есть отстраняться, объявлять о том, что я не участвую, что
в каком-то деле,
да, в каком-то деле, я не участвую в каком-то деле. Пути Господни неисповедимы. Тоже мы так часто говорим, когда понимаем, что своим умом мы не можем постичь нечто. Мы не можем понять, что происходит или что произойдет. Когда мы говорим, признаемся себе в том, что человеческий разум не имеет сил, не имеет возможности полноценно осознать суть какой-то ситуации или ход исторических событий, или понять причинно-следственные связи между отдельными событиями. Ну вот я приведу примеры. Отсюда не следует, что Герцен, Белинский, Чернышевский и так далее поддержали бы большевиков. Действительно, не следует. Хотя неисповедимы пути Господни. Вот учитель Ленина Плеханов назвал в 1917 году Ильича сумасшедшим, а царский генерал Брусилов взялся служить этому сумасшедшему. Ну вот странная ситуация, по мнению автора этого текста, что Плеханов назвал Ленина сумасшедшим, а Брусилов взялся служить этому сумасшедшему. Хотя, собственно говоря, Ленин, наверное, был в какой-то мере учеником Плеханова, а Брусилов, царский генерал, не должен был служить Плеханову. Но это какой-то парадокс, поэтому автор говорит, неисповедимы пути Господни, то есть не можем мы понять, что произошло. Ну или вот еще пример. Пути Господни неисповедимы, Андрей Максимович. вдруг завтра вам вновь взбредет в голову покинуть пределы нашей Родины. Я, конечно, мог бы заблокировать аэропорты, дороги. Ну или вот пример. С такими манерами и бегать на побегушках у хозяина обувной лавки очень странно. Впрочем, пути Господни вышли и чему-то потаенно улыбались. Хотите, угадаю, о чем вы думали? Итак, пути Господни неисповедимы, означает непостижимо для ума, невозможно понять человеческим разумом, что происходит и какая связь между отдельными событиями.
Что ведомо только Господу.
Да. И вот источником этого афоризма, ну, крылатого выражения, лучше сказать фразеологизма, мы все-таки говорим сегодня о фразеологизмах, источником этого фразеологизма являются слова святого апостола Павла. В послании к римлянам апостол пишет: «О бездна богатства и премудрости и ведения, то есть знания, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, римлянам. 11 глава, 33 стих. Здесь мы видим, что апостол Павел изумляется тому величию и той премудрости, которая есть у Бога, у божественного промысла. И этот божественный промысел, он непостижим для человека. И с этим нужно смириться. И здесь я хочу привести такой фрагмент из «Отечника». Ну, «Отечники» — это такие сборники, которые рассказывают истории жизни святых отцов. И вот в одном из «Отечников» мы читаем: «Авва Антоний, Антоний Великий, Авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиною домостроительства Божия, ну, домостроительство — это управление миром, домостроительство Божие и судов Божиих, помолился и сказал: Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, а другие умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны, другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведники угнетаются напастями и нищетою? Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глаз: Антоний, внимай себе и не подвергай твоему исследованию суде Божиих, потому что это душе вредно». И вот как часто мы тоже говорим: ну вот почему этот самолет разбился, ведь там были невинные люди. Почему этот маленький так мучительно умирает, а вот этот пьяница, матершинник, злодей живет до 80 лет? А почему? Мы не знаем почему, и это не нашего ума дело задавать такие вопросы, потому что пути Господни неисповедимы, и у Бога о каждом из нас есть свой промысел, есть своя, ну я так скажу таким языком, своя программа. И вот такие вопросы ставить, какие-то упреки Богу адресовать, это есть проявление гордости нашей, потому что в наш век, в наше время смирение — это такая очень редкая добродетель. И поэтому мы позволяем себе самонадеянно оценивать пути Господни и замысел Бога о нас.
А объять мы это,
да,
не можем.
Да, объять мы это
понять,
не можем.
Там,
да.
Вкупе, допустим,
конечно,
что происходит.
Конечно. Поэтому нашим будем
разумом
себе говорить: неисповедимы пути Господни, да, Господи, будь на все Твоя воля. Вот это тоже такой вот глубокий фразеологизм, глубокий в смысле его содержания. И, Валентина Федоровна, вот посмотрите, о чем говорят эти и еще десятки других подобных фразеологизмов. Наверное, они говорят нам о том, что наш русский народ веками исповедовал православие, что он читал Евангелие и Ветхий Завет, что в стране действовали церковно-приходские школы, а гимназисты изучали закон Божий, что на литургиях звучали проповеди. То есть, что бы нам сейчас ни говорили о том, что там народ был безграмотным, что в основной своей массе народ не был верующим, такое ведь нам приходится сегодня слышать.
Да, слышать.
На самом деле, мы видим, что библейское слово в большей или меньшей степени было на слуху у наших соотечественников, у наших предков, у нашего народа.
И оно так вот плавно и очень органично входило
в
жизнь.
Язык, потому что в языке остается только то, что актуально для носителей этого языка. Вся эта шелуха, которая, ну, появляется, и там живет какие-то слова один год, какие-то пять лет, а потом они уходят, канут в лету, как мы говорим, неизбежно. И вот эти микроцитаты, они употреблялись часто, И этими микроцитатами наши предки наставляли друг друга и сами наставлялись. И от частого употребления они стали тем, что вот лингвисты назвали, используя метафору, крылатыми выражениями, устойчивыми выражениями. И повторю еще раз, что в языке остается только то, что ценно, что актуально, что значимо для носителей этого языка. И мне кажется, что вот эти фразеологизмы, или назовем их крылатыми выражениями, источником которых является библейский текст, еще раз говорят нам о том, что Слово Божие живо и действенно. А я вот хотела сказать о том, что эти фразеологизмы, источником которых является библейский текст, лишний раз говорят нам о том, что Слово Божие живо и действенно.
Живет в нас.
Живет в нас, в нашем языке. А ведь мы языком мыслим. Говорим языком, ну как без этого?
Передаем какие-то важные сообщения.
Да, и, может быть, люди и не знают, что эти выражения своими корнями уходят в Священное Писание, но то, что они их используют в назидательных целях, да, в целях наставления своих ближних, там, детей, это говорит о том, что, да, все равно...
Чтобы придать значимость, да, вот этому
нашему
языку.
Да, все равно Слово Божие живо и действенно. Да.
Ну что ж, мы на этом заканчиваем. Такая тема была. Спасибо вам большое, Наталья Александровна, за эту тему. Действительно, мы порой даже не придаем значения вот этим словам, устойчивым таким фразеологизмам, крылатым выражениям, и не знаем, откуда они берут свое начало, да? А начало-то лежит как раз в Библии, в Ветхом и в Новом Завете. Тема нашей беседы сегодня была «Библейские фразеологизмы». Вторая – это беседа на эту тему. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня вот с таким замечательным рассказом о словах, о библейских фразеологизмах была ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Наталья Александровна, спасибо вам.
Спасибо, Валентина.
До свидания.
До свидания.